Нича. Ты не будешь жаловаться, Мадонне, на свою мать. И она честно отошла от человека, который все видели, был ей приятнее больше многих других. Но ведь известно, что легкие победы делают победителей заносчивыми, а если победитель еще дитя, то дело совсем плохо. Нина стала разговаривать с матерью не так, как этого заслуживала Нунча. И вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а Нунча уже великолепно станцевала тарантеллу, Нина заметила ей при всех: «Не слишком ли много танцуешь ты, мама? Пожалуй, это не по годам тебе. Пора щадить сердце». Все, кто слышали эти дерзкие слова, сказанные ласково, на секунду замолчали, а Нунча в ярости крикнула, подперев руками свои стройные бока: «Мое сердце! Ты заботишься о нем? Да! Ну хорошо, девочка, спасибо! Но посмотрим, чье сердце сильнее». И, подумав, она предложила: «Мы побежим с тобой отсюда до фонтана, трижды туда и обратно, не отдыхая, конечно». И вот мать и дочь стоят рядом. Глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы. Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в ловкости и силе. Нунча бежала так легко, так красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка. После второго круга она опередила дочь на 4 минуты с лишним. И Нина вся в слезах, разбитая, обиженная неудачей, упала на ступени паперти, не могла уже бежать в третий раз. Бодрая точно кошка, Нунча наклонилась над ней, смеясь вместе со многими. «Дитя», — говорила она, — «дитя, надо знать, что наиболее выносливое сердце в забавах, работе и любви сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за 30». И, не давая себе отдохнуть после бега, Нунча снова пожелала танцевать тарантеллу. «Кто хочет?» — спросила она. Вышел Энрико, снял шляпу и, низко поклонясь этой славной женщине, долго держал голову, почтительно склоненный перед нею. Грянул, загудел, зажужжал бубен, и началась эта пламенная пляска, опьяняющая точно доброе старое крепкое вино. Завертелась Нунча, извиваясь, как змея. Глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет и играет ее прекрасное, непобедимое тело. Плясала она долго, мужчины уставали, она все не могла насытиться, и было уже далеко за полночь, когда она, крикнув: «Ну, еще раз, Энри, последний!» Снова медленно начала танец с ним. Глаза ее расширились, и, ласково светясь, обещали много. Но вдруг, коротко вскрикнув, она всплеснула руками и упала, как подрубленное под колени. Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца. Вероятно.
Работа в Калининском театре воспитала у актрисы хороший профессионализм, стала важнейшей ступенью на пути к мастерству. Среди самых ярких работ этого периода наибольшим успехом пользовалась роль Катюши Масловой в инсценировке «Толстовского воскресенья». В журнале «Театр» Константин Рудницкий писал: «Дарование актрисы сквозит во всем. В горячем блеске глаз Катюши, быстро и нервно глядевших в зал суда, в непроизвольном, кажется, движении руки, поправившей выбившиеся из-под платка волосы, во всей ее пластике, и сдержанной, и вызывающей, и покорной судьбе, и презрительно гордой. Она то бросит на председателя суда быстрый обжигающий взгляд, то смиренно потупится, чуть наигрывая невинность, то вдруг низким, страстным, грубоватым голосом той откровенности, которая не нуждается в прекрасах, заговорит просто, сильно, напористо: «Не думала и не хотела, перед Богом говорю, не хотела». Мы, зрители, почувствовали, какая прекрасная душа растоптана, какое чистое сердце опозорено, как унижена женщина. Трагический разлад в душе молодой женщины, чье достоинство поругано, ее чувство к человеку, которого она готова проклясть, которому готова бы мстить, обличать, доставить боль, но не может, потому что все еще любит его, потому что охватывает бессилие от сознания, что жизнь проиграна, все это звучало в Катюше Борисовой высокой трагедийной нотой. После трехлетней работы в Омске, куда Борисова переехала после Калинина, уже зрелым, сложившимся мастером ее узнали и новосибирцы. Читательница газеты «Вечерний Новосибирск» Пантелеймонова прислала как-то в редакцию такое письмо: «Я смотрела трагедию в ночь лунного затмения и была потрясена великолепным спектаклем до глубины души. Какая насыщенность образов, какая игра артистов! А потрясающая мать в исполнении заслуженной артистки республики Борисовой! Надо видеть ее игру, слышать ее голос! Вот она сидит, согнувшись, обхватив руками колени, лицо и поза выражают такое смятение, такое неподдельное горе, что невольно проникаешься уважением к этой женщине, веришь, что ей действительно очень тяжело. Героиня Борисовой «Танкобике» — женщина, безусловно, сильная, решительная, волевая, но при этом она слаба и несчастна. Удивительно это противоречие глубоко оправдано в исполнении актрисы. Старинные родовые обычаи, несправедливые законы предков вошли в решительное противоречие с живыми человеческими чувствами. Не по предписаниям этих законов, а по велению сердец хотят соединить в своей жизни Зубаржат и Акьегет. Не желают они мириться с жестокими требованиями аксакалов. Смелые юноши и девушка пошли на смерть во имя торжества любви. А Танкобике — это мать той девушки. В ней нет косной и бессмысленной предубежденности, как у старейшин аксакалов, но в то же время не понимает она, эта старая женщина, истинного смысла жизни, все еще в плену древних предрассудков, в трагическом разладе с действительностью Танкобике у Борисовой. В иные минуты она безудержно порывиста и, кажется, вот-вот послушается велению сердца, прозреет. Но нет, слишком велика власть обычаев. И вновь перед нами скорбное спокойствие и обреченность, суровая решительность, в котором сквозит бессилие понять смысл происходящего. Такова Танкобике Борисова. Большой успех, выпавший на долю актрисы в этой роли, дает представление новосибирцам об истинных возможностях ее в жанре трагедии. В спектакле по пьесе аргентинского драматурга Фигейреда «Лиса и виноград» Борисова играла роль Клеи и вновь показала себя с наилучшей стороны. Гордая, властная, не знающая предела своим порывам патрицианка, ироническим смехом встречала неожиданный подарок мужа — приход уродливого раба Эзопа. Да чего же нелеп этот сутулый, криворотый, толстоносый раб с маленькими глазками, под нависшими лохматыми бровями. Но вот Эзоп заговорил, да невзначай умно, да так неповторимо, образно, как никогда в своей жизни еще не слыхала жена человека, называвшего себя философом. Поражена Клея, застыл на ее губах смех. День за днем беседы с Эзопом становятся для гордой и надменной женщины насущной потребностью. Но каково же было ее потрясение, когда поняла она...